характеристика зубочелюстной системы и рентгеноцефалометрический анализ строения лицевого скелета у екатеринбургских останков. Заслуженный деятель науки Российской Федерации Трезубов Владимир Николаевич, лауреат премии правительства России, доктор медицинских наук. Пожалуйста, и будьте добры, Владимир Николаевич, учитывайте, что тысячи людей сейчас слушают это, в общем-то, не являясь специалистами.
Глубоко уважаемые ваше святейшество, ваше высокопреосвященство, высокое собрание, братья и сестры. Мне хотелось бы рассказать о некоторых признаках обнаруженных, потому что излагать все результаты подробной тщательной экспертизы зубочелюстной системы и лицевых черепов займет и лицевых скелетов займет очень много времени. Были исследованы 9 черепов екатерининских останков, представленных здесь. Один из них, восьмой, представлял собой две височных кости и фрагмент нижней челюсти, показанный здесь. Кроме того, из зубов, лежащих отдельно от останков, два зуба принадлежали, по всей видимости, останкам номер 8. Применялись общепринятые для этих целей методы, классические, но достаточно несложные и информативные. Была определена при исследовании зубов половая принадлежность, и было обнаружено, что среди останков 5 черепов принадлежат женщинам и 4 черепа мужчинам. Вот здесь виден знак вопроса, останки номер 8. Я показывал нижнюю челюсть этих останков. От черепа сохранились только 3 кости, во-первых. Во-вторых, остальные кости скелета отчасти напоминали мужские, отчасти женские. Поэтому возник вопрос, хотя склонились все-таки к мужскому полу дальше. При определении возраста применяли методику китайскую Сонг-Джия, которая была модифицирована и адаптирована к европеоидному типу Поповым и Ковалевым. И вот по формулам, по степени стираемости твердых тканей зубов определялся возраст. Вот здесь представлен возраст останков, среди которых можно видеть пожилого человека, людей среднего возраста и троих молодых людей. А здесь результаты идентификации останков по полу и возрасту. И вы видите, что в последней колонке персонализация по предполагаемым персоналиям и их возрасту совпадает с тем, что было обнаружено при определении возраста. Предполагаемое наличие кровного родства. Во-первых, у 4 останков женского пола был обнаружен множественный карий, скорее всего, наследственного происхождения. Это обилие полостей, в том числе мелких полостей, что представлено на этих картах зубных рядов. Вот здесь продолжение. Вы видите, очень много дефектов. Несмотря на достаточно молодой возраст 3 останков, кариеса было очень много. Он был распространен. Обратите внимание на форму нижних челюстей женских черепов. Они похожи по своим подбородочным выступам, по вздутием в месте перехода тела челюсти в ветвь, по форме зубных рядов, которые американским известным ортодонтом Эдвардом Энглем была названа седловидно суженными зубными рядами. Вот в области премоляров и первых моляров происходит такое седлообразное сужение. Кроме того, у всех, во всех зубных рядах, назад, пожалуйста, назад можно? Нет, это вперед, назад. Прошу извинить. Да, спасибо. Можно ей работать. Еще один признак – это повороты по оси, по продольной оси, дистальные повороты, то есть повороты кзади первых премоляров. У всех, у зубных, во всех зубных рядах представленных останков. Можно говорить о примерной идентичности форм. Мне сложно адаптировать медицинскую терминологию. Форм головок нижней челюсти, вот я их покажу. Вот это, эти образования называются мыщелками или головками нижней челюсти. Вот их форма веретенообразная была похожа у всех, во всех четырех нижних челюстях. И их углы расположения тоже напоминали друг друга. Были сделаны телерентгенограммы, то есть рентгенограммы на расстоянии 2 метров от объекта для того, чтобы уменьшить проекционные искажения. 5 черепов. Вот их порядковые номера указаны здесь. 7-й череп предположительно императрицы, 4-й предположительно императора, и 3-й, 6-й, 5-й их дочерей. Следующий, пожалуйста. Сделаны были схемы, расчеты геометрические, и было определено следующее, что вот 3 черепа в нижнем ряду, молодые, они имеют сходство и с 4-м, и с 7-м черепом, особенно похожи 7-й и 6-й. 4-й и 3-й черепа. 5-й имеет признаки и 4-го и 7-го черепов. Это и при осмотре определяется, и при математическом анализе геометрии, рентгенцефалометрическом анализе. Интересно еще то, что у 7-го черепа был выпуклый профиль, у 4-го вогнутый, а у всех 3 черепов нижнего ряда уплощенный, нулевой, то есть нечто среднее между первым и вторым. Дальше, пожалуйста. Интересно и то, что на 6 черепах были обнаружены пулевые огнестрельные повреждения. Вот здесь они представлены в разных местах. Назад можно? Спасибо. На границе лобной теменной кости, височной кости и по краю нижней челюсти. Наличие химических повреждений было у всех 9 черепов. Что это, кислота или другой какой-то агент, сказать трудно, но повреждения явно видны даже на этих фотографиях не очень высокого качества. Трудно предположить, что это из-за особенностей химического состава грунтовых вод произошло, хотя все может быть дальше. Несколько слов об уровне оказания стоматологической помощи. Вот вашему вниманию представлена нижняя челюсть из екатеринбургских останков с протезом, мостовидным металлическим протезом. Слева вот он показан. Здесь, я думаю, я единственный стоматолог. Все остальные к стоматологии имеют только косвенное отношение, но все видят дефекты этого протеза. То есть вы видите, что моделирование зубов проведено грубо, с дефектами, с изъянами. И обратите внимание, что так называемая окклюзионная поверхность, то есть та поверхность, которая пережевывает пищу, жевательная поверхность, у опорных зубов примерно на 5 мм выше, чем у остальных.
Владимир Николаевич, а это какие номера?
Это первый номер.
Первый номер черепа, да? Угу. Демидова, да, предположительно?
Да, Демидова. Угу. То есть все эти признаки говорят за то, что моделирование бугорков приблизительное, не очень аккуратное, все это говорит о том, что уровень оказания медицинской помощи вот в первых останках был довольно низок. Это фотография протеза доктора Боткина из материалов дела Соколова. Верхний съемный протез. Я к нему еще вернусь далее. Ну, он относится к стандартному или среднему уровню оказания помощи, который мог быть в разных слоях социальных, потому что протезы эти, съемные, частичные и полные съемные протезы, были однотипны. Далее. Обращает на себя внимание очень тщательный подход к лечению кариеса, причем даже очень мелких полостей, они были пломбированы. Это говорит о том, что была высокая регулярность диспансерного патронажа многих из останков. Это женщины седьмые останки, третий, пятые, шестые. Дальше. Вот здесь подобная картина.
Предположительно, чьи это?
Императрицы и трех дочерей.
Предположительно, да?
Да, предположительно. Угу. Дальше. Вот шестые останки, одна из дочерей. Дальше. Это предположительно верхняя челюсть императрицы и ее верхний клык с вкладкой, хорошо полированный, наличием металлокерамических штифтовых коронок на основе платины, со штифтами из платины, и наличием платиновых штампованных коронок с хорошо выраженной, красиво моделированными жевательными бугорками. Это карта седьмых останков. Вот здесь штифтовые металлокерамические зубы. Штифтовые металлокерамические зубы и металлические платиновые коронки. Обращает на себя внимание в четвертом черепе, предположительно, государя-императора, асимметричное строение подбородочного бугра. Правая его часть более выражена, чем левая. Вот здесь это тоже видно. Дальше. На его фотографиях в детстве, в подростковом возрасте и в юношеском, когда он еще не носил бороды, можно определить некоторую асимметрию подбородка. Причем правая часть выражена больше, так же, как в нижней челюсти, на нижней челюсти. Это останки номер два, предположительно, доктора Боткина и рядом его протез. Обратите внимание на то, что атрофия альвеолярной, то есть уменьшение альвеолярной части челюсти было неравномерным. В боковых отделах эти образования анатомические хорошо сохранились, в переднем отделе их фактически не осталось. Это говорит о том, что передние зубы этого человека сохранялись дольше боковых, боковые были удалены первыми, а передние сохранялись даже когда у них появилась патологическая подвижность, которая и явилась причиной вот такого рассасывания и исчезновения альвеолярной кости. Это видно и здесь, и на рентгенограмме, и на модели гипсовой верхней челюсти, где сильно атрофирован передний отдел и выражены боковые. И это видно на протезе. Здесь глубокие желобки в боковых отделах и очень неглубокие, невысокие борта в переднем отделе. Теперь несколько слов об отдельных зубах, о которых уже шла сегодня речь. При всем моем глубоком уважении к светлой памяти Александра Александровича Зубова, известного русского антрополога, я не совсем согласен с его версией. Вот почему. Ну, во-первых...
Какая версия, поясните?
Он сказал, что это зубы принадлежат одной из дочерей. И это зубы не прорезавшиеся, а ретинированные, задержавшиеся в кости. Дело в том, что, судя по незавершенности развития верхушек корней, этим зубам от 13 до 16 лет, не более. Причем мы сравнивали с таблицами Воробьева и Своина 1936 года, которые основаны на исследованиях в 1920 году сделаны, то есть где-то близко к 1918 году. Специально для этого брали вот старую монографию. Это первое. Второе. На жевательной поверхности и того, и другого зуба четко прослеживаются так называемые площадки смыкания или фасетки стирания зубов, которые есть у нас всех с молодого возраста в тех местах, где происходит преимущественное перетирание пищи. Пришлифовываются зубы при жевании. Так вот, в этих зубах обнаружены такие фасетки стирания, а у ретинированных или задержавшихся зубов они совершенно девственно имеют девственную поверхность жевательную без таких признаков. Значит, этими зубами пользовались при жевании. Они были прорезавшимися при незавершенном развитии, то есть принадлежали подростку от 13 до 16 лет. В этом мы глубоко убеждены. Дальше, пожалуйста. Вот здесь я изобразил эти фасетки стирания на схеме. Это рентгенограмма этих же зубов, которые доказывают незавершившийся цикл развития. Ну и здесь признаки даны, которые были обнаружены при исследовании этих зубов. Таким образом, в заключение следует сказать, что факторы, способствующие идентификации и персонализации останков, следующие. Наличие огнестрельных химических повреждений черепов, соответствие половой и возрастной принадлежности, признаки кровного родства останков 3-го, 5-го, 6-го, 7-го и 3-го, 4-го, 5-го, 6-го. Различие уровня оказания стоматологической помощи останков номер 3, 5, 6, 7 с остальными. И прочие приведенные детали, а именно два отдельных зуба, которые мы только что рассматривали, асимметричное строение подбородка в останках номер 4 и соответствие внутреннего рельефа протеза доктора Боткина, строению беззубой верхней челюсти у останков номер 2, предположительно, доктора Боткина. Вот все, что, о чем мне поведать сегодня вам хотелось.
Спасибо. А вот такой вопрос. То, что вы сейчас говорили об высоком уровне оказания стоматологической помощи, из этого можно сделать предположение, что эти люди были материально обеспечены. А вот насколько такой уровень оказания стоматологической помощи был тогда доступен для богатых людей? Вот в Екатеринбурге жили же там купцы, люди богатые. Или это уникальный образец оказания медицинской помощи стоматологической для того времени? Вот хотелось бы знать.
Ваше святейшество, я думаю, что такую помощь могли оказать и представителям высшего сословия русского общества того времени. Кроме того, они могли получить ее, пребывая за границей, и они могли вызвать врача, дантиста и зубного техника, которые бы приехали к ним в Петербург или в другой город и оказали подобную помощь. Вероятность такая есть, но качество, особенно у седьмых останков, крайне высокое и не распространенное в те времена.
Спасибо.
Спасибо большое, Вадим Николаевич.